Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона врач-фитотерапевт Всеволожской больницы Алифанов Александр Александрович. На сегодня темой нашей беседы будет варикозная болезнь. К ней относятся тромбофлебит и геморрой. Варикозное расширение вен чаще всего бывает нижних конечностей, заднего прохода, пищевода и семенного канатика у мужчин. Варикозное расширение вен нижних конечностей рано или поздно завершается тромбофлебитом. Варикозное расширение вен заднего прохода иначе называется геморрой или по-старому почечуй. Он тоже нередко завершается тромбозом сосудов. Варикозное расширение вен семенного канатика у мужчин иначе называется варикоцеле. Все эти заболевания относятся к хирургическим болезням, и в конечном итоге страдающие этими болезнями могут подвергаться операции. Но, к счастью, есть методы и средства, которые могут на долгие годы отсрочить и даже иногда предупредить оперативное вмешательство. Итак, поговорим о тромбофлебите. Варикозная болезнь чаще развивается в венах нижних конечностей. Это связано с низким давлением крови в венах и медленным течением ее по венам. В условиях медленного кровотока усиливается тенденция к образованию тромбов, сгустков крови, которые прикрепляются к стенкам вен и еще больше ухудшают кровоток вследствие препятствия току крови. Повышается венозное давление и расширяются наружные вены голени, что приводит к появлению варикозного расширения подкожных вен с обезобразивающими ноги, узлами и синими прожилками. Венозный застой еще больше усугубляют длительное стояние на ногах или ходьба в вертикальном положении. Тромбы прикрепляются быстрее к воспаленной стенке вен, потому что сосуды повреждаются факторами воспаления, микробами или аутоиммунными механизмами. Аутоиммунные механизмы развиваются, когда собственный иммунитет разрушает и отторгает венозные стенки. Частой, усугубляющей причиной тромбофлебита является передавливание подвздошных вен у женщин во время родов. В таких случаях развивается послеродовый тромбофлебит. Кроме того, нередкой причиной тромбофлебита является нарушение сосудистой стенки после внутривенных инъекций и капельниц. В формировании варикозного расширения вен огромное значение имеет сброс артериальной крови, где высокое давление 120 на 80 мм ртутного столба, в венозное русло, где низкое кровяное давление, измеряющееся в миллиметрах водного столба, а ртуть тяжелее воды более чем в 13 раз. Сброс осуществляется через артерию в венозные шунты. В шунтах открываются жомы, сфинктеры, которые срабатывают при замедлении кровотока в капиллярах. И тогда кровь минует капиллярное русло, перестает питать функциональный элемент микроциркуляции органа и напрямую идет в вены. Вены расширяются, появляются отеки ног. Симптомы тромбофлебита связаны с нарушением венозного оттока из функционального элемента микроциркуляции органа. Кровь с малым количеством кислорода, имеющая темный цвет, придает синюшный цвет и тканям. Нарастает кислородная недостаточность, гипоксия. Возможны судороги ног, боли в икроножных мышцах, особенно при надавливании. Со временем гипоксия приводит к нарушению питания трофики тканей, то есть некрозу с образованием трофических язв голени. Современная медицина пытается лечить тромбофлебит разжижающими кровь средствами, антиагрегантами, антикоагулянтами. Об аспирине уже многое сказано в других беседах. Небезопасный препарат. Для улучшения микроциркуляции используют также трентал, он же пентоксифилин. Однако от его применения могут быть тошнота, рвота, тяжесть в животе, нарушение функции печени, учащенное сердцебиение, усиление приступов стенокардии при ишемической болезни сердца, головная боль, возбуждение, нарушение сна, головокружение, кожные сыпи, спазм бронхов, аллергии вплоть до развития анафилактического шока и смертельного исхода. Часто назначают также траксивозин, он же венарутон. Однако он нередко вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта вплоть до образования эрозии язв, а также аллергические реакции. В обычной медицине используют и растительный препарат, тонизирующий вены эскузан, вытяжку из плодов конского каштана. Внутривенное введение используют также и гепарина, а также никотиновой кислоты или других лекарств, но оно бывает показано лишь в тяжелых случаях неотложной помощи. Если консервативное лечение тромбофлебита неэффективно, проводятся операции, но операции небезопасны. Например, однажды ко мне на консультацию пришла пациентка, которая в течение 10 лет проделала 3 операции на ноге по поводу тромбофлебита. Операции не только не помогли, но и полностью обезобразили ногу. Болезнь же все равно прогрессировала. Нога была опухшей, сочилась сукровица из трофических язв. А если учесть ко всему этому обезображенную операциями ногу, то картина была весьма печальной. В некоторых центрах проводят также склерозирующую терапию, введение в просвет вен веществ, способствующих воспалению и срастанию стенок вен. Однако эта терапия не решает основной задачи – восстановления кровотока и питания тканей организма. И даже наоборот, естественно, после такого лечения кровоток в склерозированной вене полностью прекращается. А это может привести к прогрессированию венозной недостаточности. В большинстве случаев тромбофлебита достаточно сочетания лечения травами и пиявками. Однако болящему следует посоветоваться с сосудистым хирургом, сколько времени ему дается на альтернативную консервативную терапию тромбофлебита. Если время истекло и консервативное лечение было безуспешным, то все же иногда приходится прибегать и к услугам хирурга. Натуротерапия тромбофлебита. Лечение тромбофлебита проводят в 3 этапа. На первом этапе используют антитромбоагрегант и антикоагулянт, настойку, разжижающую кровь номер 1, обладающую к тому же венотоническим действием. Ее пьют внутрь и одновременно смазывают голени, преимущественно заднюю поверхность. Первую неделю 3-4 раза в день, затем после улучшения утро-вечер. Настойку можно втирать без разведения или разводить с детским кремом из расчета 1-2 чайных ложки настойки на тюбик крема. Трофические язвы и пораженные участки кожи не трогать. Вены массировать нельзя во время втирания настойки, во избежание отрыва тромба и попадания его в легочную артерию сердца. Настойку аккуратно наносят на кожу. Лечение проводят 1-2 месяца. После него проводят второй этап. Пьют и втирают настойку каштана конского. Тоже 1-2 месяца. А после каштана можно проходить третий курс лечения пиявками. Их необходимо делать у опытного специалиста. Вот, например, как-то я однажды встретил на территории нашей Всеволожской больницы моего старого товарища. Он очень хороший юрист, адвокат, Вот человек молодой, но после занятий культуризмом у него, так как у него была наследственная предрасположенность к заболеванию вен, у него сильно расширились вены. И на самом деле очень было такое зрелище, ну, для посторонних людей малоприятное. Он не мог показываться на пляже или в бане, потому что вены были очень сильно расширены. И я его встретил в больнице случайно, и он сказал, что ему назначено оперативное лечение. Я его говорю: что ты, а ты пиявки пробовал? Нет. Я говорю: так ты сначала попробуй пиявки, а потом уже, если это будет неэффективно, то тогда пойдешь на операцию. И вот он провел лечение пиявками, с тех пор уже прошло несколько лет, и у него надобности в оперативном лечении у хирурга не было. Сейчас он себя чувствует хорошо, и он предполагает еще пройти несколько курсов лечения пиявками в ближайшие годы. Обычно трех курсов натуротерапии травами и пиявками хватает на год-два. Затем эти три курса желательно повторить, особенно если постепенно возвращаются симптомы. Одновременно с питьем настоек и втиранием в кожу пьют сборы из трав, антигипоксантов, трав, укрепляющих сосудистую стенку, трав, тонизирующих вены и улучшающих микроциркуляцию. Растения – мощные антигипоксанты, астрагалы, листья березы молодые, бурачник лекарственный, звещатки все, кипрей трава, лапчатка гусиная трава, липа листья, мелисса трава, мыльнянка трава, овес зерна, синюха корневища, смородина листья, хвощ полевой трава, частицы болотный и буквицецветный, прямой, лесной, яснотка белая и пурпуровая. Растения, укрепляющие сосудистую стенку, ежевики и плоды и листья, малина и плоды и листья, облепиха, плоды и листья, дягель, корни, ромашка, аптечная трава. Растения, тонизирующие вены, то есть обладающие веносуживающим действием. Барвинок, трава, каштан конский, плоды, цветки и листья. Зверобой, трава, горесть птичий, трава, листья зеленого чая. Наконец, растения, улучшающие микроциркуляцию. Грыжник гладкий и грыжник бессера, трава, душица, трава, зверобой, трава, змееголовник молдавский, трава, лук, мать и мачеха, чеснок. Для сбора используют по одному ингредиенту из каждой группы растений и пьют 2 месяца. Через 2 месяца сборы меняют, составляя новый сбор по тому же принципу: одно растение из каждой группы по действию лекарств. В процессе лечения тромбофлебита нельзя забывать, что противопоказаны расширяющие вены средства: нитропрепараты, нитроглицерин, эринит, нитросорбит, сустак и прочее. Блокаторы ионов кальция – это нифедипин, содержащий кардофен, кардофлекс, коринфар, фенигидин и прочее. Алкалоиды рауволфии расширяют вены: резерпин, раунатин и их содержащие, понижающие давление средства: адельфан, кристипин, триризид, раусидив, раувазан и другие. Расширяют вены также никотин и алкоголь. Противопоказаны при тромбофлебите сгущающие кровь, несброженное молоко, производные орехов кола, сладости, жареная жирная, аминокапроновая кислота, витамин К, викосол и его содержащие растения: валериана, водяной перец, ежевика, зайцегуб опьяняющий, исландский мох, крапива, красный клевер, кровохлебка лекарственная, лимонник китайский, люцерна посевная, облепиха, пастушья сумка, подорожники, рябина обыкновенная, тысячелистник и шафран. Эти растения, сгущающие кровь, нужно исключить, особенно если отсутствует параллельный прием препаратов, разжижающих кровь. Кроме того, нежелательно применять лекарства, повышающие тромбообразование, например, аскорбиновую кислоту, витамин С, аскорутин и другие. При лечении тромбофлебита параллельно используются процедуры, принятые и в обычной медицине. Это подъем ног 7 или 10 раз в день в лежачем положении, их укладывают на спинку кровати, минут на 10-20 для восстановления венозного оттока, и используют также бинтование ног эластическими бинтами, которые можно купить в аптеке. Следующая патология, очень часто встречающаяся, это варикозное расширение вен заднего прохода, называемое геморрой или почечуй. Это страдание поражает 12% взрослого населения. Миллионы людей болеют геморроем. Это слово буквально означает «истечение крови», от слова «гема» – кровь, «реа» – истечение. Практически заболевание выявляется при кровотечении из заднего прохода и выпадении геморроидальных шишек. В области заднего прохода располагаются пещеристые тела, имеющие много ячеек, которые переполняются кровью, при натуживании при запорах, при сидячем образе жизни, в том числе и у водителей автомобилей, от полового возбуждения, злоупотребления алкоголем и курением. Под влиянием этих факторов, если есть наследственная предрасположенность, геморроидальные узлы увеличиваются в размерах, смещаются вниз и начинают выпадать из заднепроходного отверстия. При повреждении слизистых узлов выделяется алая кровь. Со временем может образовываться анальная трещина, которая часто вызывает дискомфорт, зуд. При опорожнении кишечника – отмечаются боли. Особенно болезненность сильна при воспалении и ущемлении геморроидальных узлов. Различают 4 стадии хронического геморроя. Для первой стадии характерно только кровотечение без выпадения узлов. При второй стадии геморроя геморроидальные узлы выпадают из прямой кишки, но самостоятельно заходят обратно. При третьей стадии геморроя узлы выпадают и не заходят обратно. Требуется вправление их руками обратно в задний проход. Наконец, при четвертой стадии геморроя постоянно выпадают узлы вместе со слизистой кишки, и их невозможно вправить обратно без операции. Первые три стадии геморроя лечатся консервативным способом, без операции. Современная медицина воздействует на геморрой по следующим направлениям. Первое. Устранение запоров. Старается восстановить нормальный пассаж каловых масс по кишечнику, для чего используется диета с ограничением рафинированных продуктов, а также добавляются слабительные средства, например, используется агиолакс с сенной. Хотя логика правильная, запоры нужно устранять, но все же использование антрогликозид, содержащих слабительных, вряд ли целесообразно, так как они вызывают раздражение кишечника. А геморрой в значительном количестве случаев и так сопровождается синдромом раздраженной кишки. И кроме того, антрогликозид, содержащие слабительные, со временем вызывают хронический атонический лекарственный запор, давая зеленый свет процветанию геморроя и других болезней. Второе направление, по которому воздействует современная медицина на геморрой – использование венотоников, средств, суживающих расширенные геморроидальные вены. Венорутона, он же траксивозин, гливенола, дитролекса и других. Однако эти химические препараты обладают побочными действиями, при этом особую настороженность вызывает малоизученный препарат Детролекс. Достаточно открыть солидные справочники аптечных средств, чтобы насторожиться по поводу скромного описания многих препаратов, запущенных в аптечную сеть нашей страны. Чем менее изучен препарат, тем меньше у него слов в графе в справочниках к подзаголовкам «Побочные эффекты». Третье направление, по которому воздействует современная медицина, на геморрой, рекомендует снимать боли с помощью ненаркотических анальгетиков, иначе называемых как нестероидные противовоспалительные средства. Об этой группе вредных препаратов мы много говорили в наших беседах, и в данном случае какой смысл применять их при геморрое, если они же и вызывают раздражение кишки и язвы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, современные авторы рекомендуют местное использование гормональных мазей, например, таких как аурабинз, содержащий гормон преднизолон, от которого еще больше риск образования язв желудочно-кишечного тракта. Четвертое направление, по которому лечится консервативно геморрой в обычной медицине. Разжижение крови и рассасывание тромбов при тромбозе геморроидальных узлов должно обеспечить восстановление микроциркуляции и отток крови из расширенных узлов. С этой целью в больницах, например, применяют гепотромбин. Однако этот препарат, кроме гепарина, разжижающего кровь, содержит гормон преднизолон, который еще кроме язв может дать и хронификацию процесса. А геморрой и так склонен к хроническому течению. Зачем же усиливать эту тенденцию? Нелогично. С каждым обострением геморроя может наступить ущемление узлов с их некрозом. Для ликвидации этих последствий существует оперативное лечение. С одной стороны, операция по поводу геморроя без угрозы некроза малоцелесообразна, так как может привести либо к полному отказу кишечника опорожниться, а я знаю пожилую женщину, которая в 45-м году еще сделала операцию по удалению геморроидальных узлов и с тех пор ходит в туалет только с клизмой. И с другой стороны, наоборот, оперативное вмешательство может привести к недержанию кала с неожиданным опорожнением кишечника в любых малоподходящих для этого случаях. Как же поступать правильно, разумно, с минимальным риском осложнений при лечении геморроя? Наблюдаясь у хирурга или проктолога, в период между обострениями нужно проводить лечение травами и разумной диетой. А при обострении геморроя задать хирургу вопрос: есть ли возможность проводить консервативную терапию или срочно требуется операция? Если же требуется операция, сколько дней он дает, чтобы попробовать консервативную терапию и окончательно убедиться в ее неэффективности, без риска некроза узлов? Если хирург дает время, тогда приступают к фитотерапии геморроя. Фитотерапия геморроя. Фаза А. Это период относительной ремиссии, успокоения, без острого воспаления и риска ущемления выпавших геморроидальных узлов. При кровотечении нужно вставлять в задний проход марлевые или бинтовые, но не ватные тампоны с маслом льнянки утром и вечером. Вне периода кровотечения вставлять тампоны с маслом, разжижающим кровь, утро-вечер. Масло, разжижающее кровь, восстанавливает микроциркуляцию в функциональных элементах микроциркуляции прямой кишки. Улучшается питание клеток, устраняется гипоксия, закрываются артериовенозные шунты, прекращается прямой сброс через них крови из артерий в вены и падает давление в венах. В связи с уменьшением давления в венах кровь успевает стекать в более крупные вены дальше от прямой кишки, и пещеристые тела освобождаются от избытка венозной крови и спадаются. Узлы с шишками уменьшаются или со временем исчезают вообще. Патологические процессы в стенках прямой кишки, включая трещину заднего прохода, со временем прекращаются. Следующее направление фитотерапии при склонности к запорам нужно восстановить нормальный пассаж каловых масс с помощью диеты, которая описана в нашей методике избавления от недуга запоров. Если диеты недостаточно, нужно принимать наш сбор слабительный номер один, который, в отличие от аптечных, не содержит вредных антрогликозидов. И кроме того, диета обязательно должна содержать слизи, чтобы они защищали стенки кишечника при прохождении каловых масс. Слизи содержатся в слабительном сборе номер один, в противогеморройном сборе номер один, в овсянке, пшеничке, алтее, мальве, хатьме, семенах льна, семенах подорожника. Четвертое направление – это после одного или двух месяцев тампонов масла, разжижающего кровь, можно продолжить долечивание тампонами с маслом каштана конского 1-2 месяца. Пятое. По возможности следует убрать из употребления вещества, расширяющие вены, не только пищевые, но и лекарственные средства. Почему сказано «по возможности»? Потому что, например, некоторые гипертоники не могут отказаться от блокаторов кальциевых каналов типа нифедипина, а некоторые сердечники не могут отказаться от нитропрепаратов типа нитроглицерина или эринита и так далее. Фаза Б – период обострения геморроя с выраженным болевым синдромом и возможным ущемлением геморроидальных шишек. Следует проконсультироваться с хирургом или проктологом, насколько ущемление опасно. Если некроз не грозит, то тогда начинать пить противогеморройный сбор номер один и одновременно, параллельно, местно делать ванночки или примочки с процедурным противогеморройным сбором несколько раз в день. После ванночки или примочки процедурного сбора через примерно полчаса-час вводить масло льнянки в тампонах, если было кровотечение. Если же кровотечения нет, то вводить в тампонах масло, разжижающее кровь. Если ущемление узлов слишком болезненно для того, чтобы ввести масляный тампон, то достаточно смазать задний проход этим же лечебным маслом несколько раз в день. Обычно эффект наступает за неделю, реже сборы применяют 2-3 недели. После эпизода снятого обострения сборами трав, далее продолжают программу А. Итак, фаза В – фаза профилактики. Желательно в течение года проводить неделю или две на черешне или спелой вишне, которые улучшают микроциркуляцию, снимают обострение геморроя и профилактируют наступление новых обострений. Рекомендуется в пищу добавлять репа-редичные овощи, которые являются венотониками. Хотя в период яркого обострения острое противопоказано, тут репа-редичные, то есть репа, редис, брюква, редька, если используется в сыром виде, следует вымачивать в воде. Очень желательно добавление их в салат или в вареные блюда. А также добавляют ботву молодого редиса, которая не противопоказана даже при обострении геморроя, потому что ботва не острая. Ботву редиса мелко режут и смешивают с любыми готовыми блюдами. Лук и чеснок добавляются в блюдо минимально, так как они могут расширять вены, если принимаются в больших количествах. В малых же дозах они улучшают микроциркуляцию крови. На этом наша беседа о почечуе геморрое и о тромбофлебите закончена. Укрепи, Господи, всех болящих и страждущих, и дай им терпение и смирение. а сподобится кто исцеления, да воздаст Господу славное благодарение. С вами был врач-фитотерапевт Всеволожской поликлиники Алифанов Александр Александрович.